Костлявые пальчики без особого энтузиазма барабанили по клавишам пишущей машинки. Да и по части могущества Дженкинса Мендрейк не ошибался. Едва заняв свое место на подоконнике, я проверил все 7 планов в поисках сенсорных сетей, следящих призм, недремных очей, преследующих теней, шаров, матриц, тепловых ловушек, пусковых перышек, духов, знамений и прочих средств, которые волшебники обычно используют для защиты. Ни следа. На столе у него стояла чашка чая и ничего больше. Я тщетно разыскивал хоть какие-то признаки сверхъестественной связи с Хопкинсом или еще кем-то. Но секретарь не произносил ни слова и никаких особых знаков не использовал. Тук-тук-тук по клавишам. Время от времени он еще потирал нос, поправлял очки, почесывал подбородок. Так прошла вся вторая половина дня. Просто захватывающее зрелище. Хотя я изо всех сил старался сконцентрироваться на полученном задании, мои мысли то и дело невольно рассеивались от того, что а. было ужасно скучно, и б. боль, терзающая мою сущность, туманила сознание и мешала сосредоточиться. Это походило на хронический недосып. Я то и дело отвлекался и принимался думать о посторонних вещах. Передо мной вставали то девушка Китти Джонс, то мой старый враг Факварл, занятый заточкой поварского ножа. Откуда-то издалека являлся Птолемей, такой, каким он был до того, как переменился. И каждый раз мне приходилось силком заставлять себя вернуться в настоящее. Однако Дженкинс по-прежнему сидел и печатал, и ничего не случалось. Пробило половину шестого, и Дженкинс почти неуловимо переменился. Казалось, его тело наполнилось новой тайной жизнью. Вся сонливость куда-то делась. Ловко и проворно он накрыл машинку чехлом, убрал со стола, собрал несколько пачек документов, перебросил через руку плащ и вышел из комнаты, скрывшись из виду. Воробей расправил затекшее крыло, потряс головой, чтобы унять отупляющую боль позади глазных яблок, и вспорхнул с подоконника. Я пролетел по переулку и очутился над шумным запруженным Уайтхоллом, по которому медленно пробирались автобусы, а из бронированных фургонов один за другим выскакивали наряды ночной полиции, равномерно распределявшиеся в толпе. Из-за войны в последнее время на улицах сделалось неспокойно, и власти не желали рисковать беспорядками в самом центре столицы. Из ниш, стоящих вдоль улиц, зданий, следили за порядком бесы и фолиоты. В небольшом полисадничке, отделяющем здание Департамента внутренних дел от проезжей части, рос грецкий орех. Я присел на его ветку и стал ждать. Подо мной у ворот дежурил полисмен. Наконец дверь отворилась, и появился Дженнингс. На нем был длинный кожаный плащ, в руке он нес шляпу. У ворот он кивнул охраннику, предъявил пропуск и вышел. Свернул на север, на Уайтхолл. Залихватски наколобучил шляпу на бекрень и неожиданно бодрым шагом влился в толпу. Выслеживать человека в густой толпе не так-то просто, но для такого опытного сыщика, как я, это не составляет особого труда. Тут главное не отвлекаться. Я не сводил глаз с верхушки Дженкинсовой шляпы и летел высоко вверху, держась немного поодаль, на случай, если ему придет в голову обернуться. Нет, конечно, не было почти никаких шансов, что он догадается о слежке. Но вы же меня знаете, я всегда все делаю на совесть. Вам придется очень сильно попотеть, чтобы сравниться со мной в искусстве преследования. За крышами домов осеннее солнце опускалось за деревья Гайд-парка. В небе висела красивая алая дымка. Воробушек смотрел на нее с одобрением. Она напоминала мне вечера близ пирамид, когда джинны ласточками носились вокруг царских гробниц, а снизу донесся автобусный гудок, и воробей стремительно вернулся в настоящее. — Ну, осторожнее, ты уже почти грезишь наяву. Не забывай, Дженкинс... — Хм... Я отчаянно озирался во все стороны. Где же эта приметная шляпа? Ее нигде не было видно. Может, он ее снял? Нет, ни одной лисьей шевелюры тоже не видать. Мужчины, женщины, дети.